А ведь есть такое, чего фотопленка зафиксировать не может. Смрад из кромсанных тел, жужжание мышиных полчищ, металлический привкус крови во рту. Он внезапно понял, что Пикассо при всей своей гениальности и иных аспектах ничему не в силах его научить. «Это грандиозно, маэстро!»
«Что именно?»
«Ваша картина. Ваша работа».
«Делаю, что могу!»
Пикассо отступил на два шага и критически оглядел только что написанный кусок. И, кажется, остался им не слишком доволен.
«Чтобы всколыхнуть массы!»
Он сунул кисть в склянку с растворителем, вытер руки о свитер, отгрыз и выплюнул кончик Монте-Кристо, словно это была низкосортная дешевка, и снова сунул сигару в рот. Потом, прежде чем Фалько успел поднести ему зажигалку, чиркнул спичкой и раскурил Гавану, вертя ее в пальцах, выпочканных красками.
«Это же враг всего человечества, а? Разве не так?» — спросил он, выпустив дым. «Поди-ка, воплоти его в одном образе. Он слишком универсален и преступен».
Фалько внимательно разглядывал огромное полотно. Размышлял над тем, каким бы универсально преступным путем его уничтожить. «Мне кажется, у вас еще много работы», — сказал он, отпив вермута. «Думаете успеть к открытию выставки?»
«Да лучше бы успеть», — вздохнул художник. «Лучше для меня и для выставки.
Можно задать один вопрос?
Если ответ меня не затруднит, пожалуйста».
«А что означает вот этот круг, похожий на солнце? Вот с этим?» Я остановился, не зная, как обозначить остальное. Пикассо, заинтересовавшись, сморщил лоб.
«Вы имеете в виду вот это? Наверху? Ну и как, по-вашему, что это?»
Зажатая в кулаке морковь, художник в ошеломлении открыл рот, смотрел на него с дымящейся в пальцах сигарой. Потом мельком глянул на свое творение, раз и другой.
«Вот в этом рисунке углем вы увидели морковь?»
Волна жара захлестнула Фалько до самой шеи. «Ох, что же это я ляпнул-то», — подумал он. От ужаса померещилось, что галстук удавкой перехватил горло. «Я совсем не то хотел сказать,
но сказали именно то!»
Я просто неудачно выразился.
«А что, черт возьми, вы хотели выразить?»
Фалько, поборов желание распустить галстук, глотнул вермута. «Ну, на самом деле мне показалось, что это означает...»
«Да плевать мне, что это означает!» Неприязненно оборвал его Пикассо. «Я уберу!»
Он в раздумье рассматривал свое творение. Подошел вплотную, вгляделся и вновь отступил на два шага. Казалось, он уязвлен. Пепел с сигары упал на обшлаг брючины.
«Ваша морковь приговаривается к смерти!»
«Поверьте, у меня и в мыслях не было.
Помолчите, а! Меня не интересует, что там у вас было и чего не было!»
Пикассо продолжал изучать полотно. Потом рукой с сигарой показал куда-то.
«Это же керосиновая лампа! Рука, держащая светоч!»
«Ну, конечно, конечно!» — поддакнул Фалько.
«Светоч разума и справедливости! Отрицание зла! Ведь это же бросается в глаза!»
«Несомненно, маэстро!» Пикассо повернулся к нему и взглянул сурово. Неистово черные глаза вонзились в лицо Фалько, словно острые грани оникса.
«Вы любите искусство и тратите на него деньги», — сказал он чуть погодя. «Зачем вы покупаете картины? Что вам в картине? Что она для вас такое, черт возьми?»
Фалько лихорадочно раздумывал над уместным и незамедлительным ответом на этот трудный вопрос. И внезапно вспомнил, что вычитал когда-то про любовь в дешевом романчике. «Картина — это ложь самой высокой пробы». Пикассо заморгал, силясь уразуметь сказанное. Потом взглянул на гостя с любопытством.
«И художник длит эту ложь, пока она не превратится в правду. Вы это хотите сказать?»
Фалько с облегчением проглотил слюну, а следом еще немного вермута. «Это самое».
«Вот как!»
Пикассо снова поморгал.
«Блестяще! Надо как-нибудь это использовать. Ложь с самой высокой пробы. Да, вот именно. Мне нравится этот подход».
Он стиснул сигару зубами, повернулся к полотну и задумчиво договорил. «Это применимо к искусству как таковому. Или к любви. — добавил Фалько в робком порыве искренности. Но Пикассо как будто не услышал. Он все смотрел на свою картину, словно сию секунду обнаружил там такое, что было неведомо даже ему самому.
«Вы умный человек, сеньор. Простите, как вы сказали, вас зовут?»
«Игнасио Гассан, маэстро».
«В самом деле, вы верно ухватили суть, дружище. Картина — это совокупность ее разрушений. Нечто живое, понимаете? Она меняется, умирает и воскресает в процессе своего появления на свет, пока художник не скажет «довольно». Только тогда она завершается и умирает взаправду».
«Картины умирают, когда их перестают писать», — сделав вид, что потрясен этим откровением, переспросил Фалько. «Чего не сделаешь, чтобы расположить к себе собеседника?»
Пикассо кивнул. «Значительно и благосклонно». «Ну, для своего создателя, да, умирают».
Он ненадолго задумался.
«Оконченная работа — мертвая работа. И с той минуты живет лишь в глазах зрителя, публики. Художник не бывает удовлетворен, потому что картине никогда не достичь совершенства замысла, не сравняться с ним. Но происходит вот что. Картина, прежде чем умереть, дает потомство, приносит плоды, понимаете?»
Он ткнул пальцем себе в голову.
«Кажется, да».
Пикассо набрал дыма и выпустил его изо рта и из ноздрей разом. Потом взял Фалько за плечи и перевел чуть ближе к окну, чтобы он увидел картину с другой точки.
«Солнце превратится в электрическую лампу под колпаком. Голова коня поднимается, пока не окажется рядом с ней, а рядом раскинет крылья смертельно раненная голубка мира».
Фалько сколько ни всматривался, никакой голубки не увидел.
«Голубка?»
«Да».
«Где?»
Пикассо рукой обвел холст, но это движение могло относиться к самой картине, к студии, к Парижу, к Гернике и к целому миру.
«Там!»
— широко расставил ноги, руки упер в бока и застыл в такой позе, не сводя глаз с полотна.
«Мой плод медузы!» — добавил он немного погодя. «Понимаете?»
— Фалько осторожно кивнул.
«Кажется. Я спрашиваю себя, что сказал бы Жирико?»
«Я тоже». Внезапно и порывисто, словно сию минуту спохватившись, что забыл нечто важное, Пикассо смял сигару, невыкуренную и до половины в жестянке из-под сардин, набитой окурками, и кивнул на дверь.
«Ну а теперь, с вашего разрешения...»
Фалько еще по дороге в мастерскую, и когда вошел, все примечал и запоминал. Дворик и лестницу, тип замка и расположение комнат. И даже все, что может стать препятствием. Мебель, груды холстов, подрамники и все прочие предметы, находящиеся в мастерской, по которой ему придется двигаться в темноте. Но ему надо было оставить себе возможность прийти сюда еще раз, если понадобится. Нужен предлог. И он поднял руку, как школьник на уроке, чтобы завершить дневные труды пасо де печо эффектным приемом кариды.
«Я хотел бы купить еще какую-нибудь вашу работу, маэстро».
Пикассо мотнул головой. «Я же сказал, нет ничего подходящего, только картоны и наброски, которые вы видели в прошлый раз. А тот, что вы купили, и вправду хорош. Лучший из всех».
«Может быть, вы нарисуете что-нибудь специально для меня?»
«Что, например?»
— безразлично осведомился художник.
«Не знаю. Портрет?»
«Ваш?»
— безразличие сменилось ленивым любопытством.
«Вы хотите, чтобы я написал ваш портрет?»
«Возможно.
Это будет стоить очень дорого».
«Дорого — это мне по силам». Пикассо сжал кулак, словно собирался боксировать, и дружески ткнул им Фалько в грудь.
«Какой-то вы, не знаю, заковыристый парнишка, но симпатичный».
«Спасибо».
«И к тому же приятель Эдди Майо».
«Чудесная женщина», — сказал Фалько.
«И очень красивая», — художник подмигнул, понимающий.
«Вы по виду из тех, кто разбирается в красавицах. И в дурнушках тоже». Он взял со стола большой лист бумаги. Там несколькими незамысловатыми карандашными штрихами изображена была рука, сжимающая сломанную шпагу. Пикассо посмотрел рисунок на свет с обратной стороны и снова положил на стол. Потом, оглядев Фалько, взял его за подбородок и резко развернул ему голову вправо.
«Замрите!»
Еще мгновение, очень внимательно, будто впиваясь глазами, проникающими до самого нутра, всматривался, выхватил из облупленного кувшинчика карандаш и принялся покрывать неистовыми штрихами чистое место на листе. Сначала медленно, а потом все быстрее. Слышно было только его дыхание и шорох грифеля.